Спасибо, спасибо. Я еще ничего не сделал. Я вам прочту стихотворение Жака Превера, французского поэта. Называется стихотворение «Как нарисовать птицу». Чтобы нарисовать птицу, сначала клетку вычерти, тесную, с открытой дверцей наподобие темницы. Затем надо нарисовать что-нибудь чудесное, что-нибудь простое, что-нибудь полезное и очень привлекательное для птицы. Затем надо ваш холст поставить под деревом, в саду или в чаще, или в роще дубовой, и встать за дерево в самую тень его, не шевелясь и не говоря ни слова. Чуть птица появится, если появится, стоять надо тихо, чтоб не дрогнули листья. Чуть в клетку впорхнет, если клетка понравится. Закрыть надо дверцу тоненькой кистью. Затем надо прутья стереть, все уверенно, ни перышко не тронув при этом. Затем надо сделать набросок с дерева, выбрав великолепнейшую из веток. Затем нарисовать ветерка, дуновение, горячую пыль, что по воздуху мчится, шум леса, вой зверя. И ждать мгновение, когда ваша птица запеть решится. Но если вы ждете, а птица не звука, если пение ее не слышно, по правде сказать, это... скверная штука. Значит, картина у вас не вышла. Но если птица у вас запела, то для веселья есть все причины. И вырвав перо, можете смело писать свое имя в углу картины. Как мне кажется, у меня маленькая птичка была, который я поймал. И на маленькой картинке я могу написать свое имя. Я начну издалека. Вот когда еще птичку только я силки ставил, когда только хотелось ее поймать, как мне кажется, я с детства, ну вот с рождения, можете верить, можете нет, но в первом классе я уже точно знал, что я буду артистом. И еще точнее, это было в 43-м году, когда я поступил в первый класс. И где-то в октябре месяце, или в ноябре, точнее, наверное, в ноябре, потому что это был уже снег, у нас там в Забайкале это было холодно, и уже заливались катки к тому времени, и мы катались. Значит, я ассоциирую это сразу вот с тем праздником, ноябрьским, когда в класс к нам пришла учительница, наша первая, моя первая учительница Наталья Павловна Большакова, и она сказала нам: «Ребятки, кто хочет выступать?» Ну, вы знаете, выступать – слово магическое, потому что всем хочется. И естественно, что все ребята загалдели, потянули руки, значит, я тоже кричал, я... хочу то, ну, слово, в общем, это потрясающе, выступать. Как кадр такой из кино, я помню, что учительница вела нас, может быть, человек 7, через двор, значит, нашей старой школы, деревянного маленького здания, где мы учились. Накануне войны было построено пятиэтажное кирпичное здание школы, там находился госпиталь. Дальше кадр меняется. Я помню, что я стоял в центре палаты, мне аплодировали, один из раненых дал мне кусочек сахара, я зажал его в руку, мой первый гонорар был, и что я делал? Я не помню. Читал я, пел я, танцевал я, фокусы показывал, ну не помню ничего. Когда я попал домой, то, в общем, в этот день мы все пили чай с сахаром. Сладкий чай. Я помню, как я вот эту правую руку вылизывал. Вылизывал. Вот это у меня осталось от ощущения моего первого выступления, моего первого актерства. С этого и началось. Ну и, конечно, не стоять бы мне здесь сегодня перед вами, если бы не человек, которому, в общем, которого я всегда вспоминаю. Нет дня у меня в жизни, чтобы я не вспомнил своего педагога, театрального педагога, Веру Николаевну Пашенную. Это была великая актриса, и она, в общем, была великий педагог, конечно. Но и не менее великий человек, это точно. Когда я приехал поступать в Москву, я поступал только в Щепкинское училище, потому что увидел фильм в 49-м году. Он назывался «Малый театр и его мастера». Это был юбилей Малого театра, 125 лет. И вот меня потрясли эти мастера, и я запомнил, что при этом театре есть еще и училище, адрес Неглинная, 6, Москва, театральное училище имени Щепкина, в скобочках ВУЗ. И когда я закончил, значит, школу через несколько лет, я все свои документы, не дойдя до дому, я их отправил все, благо по дороге была почта, и я их отправил все, значит, в Москву по этому адресу. Ну, конечно, родители сказали, как, значит, они могут потеряться. Ну, у меня, так сказать, родители, два лагеря было, как теперь в Думе. В одной партии, значит, два крыла. Я уж не знаю, там, какое у кого было, левое и правое, но, во всяком случае, мама хотела, чтобы я обязательно стал хирургом, потому что я занозы доставал очень хорошо, вытаскивал занозы во дворе у всех. Специалист был большой. А отец очень хотел, чтобы я стал артистом. И поскольку он подрабатывал еще, он вообще такой, у меня родители были такие деятели культуры местного значения. Маленькие, они были педагоги, они работали всю жизнь с детьми. И, значит, он еще подрабатывал в железнодорожном там каком-то клубе, и ему полагался железнодорожный билет, там раз в год или раз в три, я уж не помню. Ну и он решил со мной тоже прокатиться до Москвы. Ну что, пропадать билет будет зря. И вот мы с ним ехали 8 суток, 12 часов, тогда поезд шел от Читы до Москвы. У нас никого не было, были одни знакомые, да, какие-то там дальние совсем читинские. Они жили в Монино, мы там как-то, в общем, там мы перебивались, но в основном моя вся жизнь молодая прошла на Ярославском вокзале. Вот как-то иногда там мне приходилось и заночевать потом, когда уже и учился, что я первые полгода продолжал жить в Монино, никаких общежитий тогда не давали. Я прошел на третий тур, и когда я пришел на встречу с отцом, он ждал меня в скверике у Большого театра, то, в общем, он был в растерянности, у него выкрали все документы, деньги, билеты на обратную дорогу, ну, в общем, все. И он говорит, ну вот, я говорю, ну а что делать-то? Вот все деньги, что у меня были в кармане какие-то там, вот у нас больше ничего не было. По-моему, даже до Монина мы не могли доехать, потому что не было денег. И он сказал, ну, ты не расстраивайся. Он оптимист был. И потому что я, говорит, на Ярославском вокзале, где случилось это все, вдруг встретил читинских знакомых. А его там все знали, кто только не... Все его знали, Мефодий Викторович. И напротив Министерства путей сообщения, они повели его туда, позвонили по телефону в Читу, оттуда подтвердили, что действительно билет давался. И он радостный мне говорит, вот, билеты на обратную дорогу. Поехали. Я говорю, как, я вроде поступать приехал. Он говорит, ну, а жить негде, денег нету. Ну, чего здесь в Москве, поехали домой. И стал меня уговаривать, чтобы, значит, я вроде даже заупрямился, потому что думаю, ну как, мне же стыдно. Уехал, все артистом называли, а тут, значит, вот, на тебе, пожалуйста, приехал. И тогда он мне говорит, ну знаешь что, ты иди к Пашенной и скажи ей, если она тебя берет, то пусть берет. А если нет, уедем обратно в Читу. Ну, поскольку это говорит родитель, я послушался. Первый раз, по-моему, я его послушал в жизни. Хотя я был очень спокойный ребенок, но делал все по-своему. И тут я пошел, зашел в училище Щепкинское. Секретарь там строгая была такая у нас, Ада Олеговна. Она, что тебе? Я говорю, вот мне бы с Верой Николаевной поговорить. По какому вопросу? Я говорю, ну, по личному вопросу. Вот у меня очень сложность. Я не стал ей рассказывать. Но, очевидно, вот все так вот, все карты сходились как-то. Вот этот строгий человек, который все боялись. Она такая была, значит, администраторша с папиросой. Казбек она курила или Беломорканал, я уж не понял. Ну, вот такие большие, огромные папиросы у нее были. И далее она говорит, подожди, я сейчас узнаю, Вера Николаевна здесь. Она зашла в ректорат, выходит и говорит, сейчас с вами будет, говорит, Вера Николаевна. Вышла Вера Николаевна. Ну, те, кто постарше здесь помнят, эта актриса была очень такая мощная, крупная, сильная очень женщина, волевая очень была, сильная. Говорят, что ее взгляд многие не могли выдержать. Я однажды был свидетелем такого, когда уже учился. И она говорит, кто меня здесь спрашивает? Я говорю, я, Вера Николаевна, встал. Она говорит, что тебе, деточка? И я ей рассказываю все, что произошло. И, как учил отец, говорю, вот если вы меня берете, то берите, а если нет, то я уеду обратно в Читу. Не знаю, напугал я ее или нет, но она смотрела на меня, ну, как мне показалось, долго. А теперь я знаю, что это недолго. Самому приходится иногда в несколько секунд принимать разные решения. И, наверное, это было несколько секунд. Но вот я ее глаза запомнил. И она сказала, ну, оставайся. Ну, вот, собственно, я и остался. И, естественно, что нужно было проходить и третий тур, и конкурс. Она брала ответственность на себя. Я не могу сегодня об этом не сказать. Потому что, как мне кажется, уходит куда-то у нас доброта человеческая. Мне кажется, что мы все ребятишки того времени, несмотря на войну, испытывали какое-то покровительство со стороны взрослых, любовь и заботу, чего, к сожалению, сегодня я не могу констатировать. Поэтому много недоученных, много озлобленных, много обиженных людей, и не только молодых, но и, в общем, и старшего поколения. Среднее поколение у нас сейчас чем-то довольны. Я не могу понять, чем. Но радостные. Ну, это хорошо, пусть радуются, у них все впереди. Вот все, что я хотел вам сказать. Что вас интересует? Я готов ответить на все, что вы спросите.
Добрый вечер. Юрий Михайлович, у меня такой к вам вопрос. Вот как вы думаете, почему именно Малый театр так прославился своими знаменитыми старыми актерами? И если можно, расскажите, с кем из них вам приходилось встречаться на сцене? Спасибо.
Ой, вы знаете, мне повезло, потому что если я сейчас начну перечислять, у кого я учился и с кем мне посчастливилось работать, то лучше открыть большую энциклопедию и прочитать. Но я уже сказал, что я учился у Веры Николаевны Пашенной. Художественное слово у нас ввел Михаил Иванович Царев. Это удивительный мастер, конечно, был в своем деле. И прекрасный театральный дипломат. Вот сколько я живу на белом свете, более, так сказать, тонкого дипломата в театральном деле. А может быть, если бы его выбрали выше то он, наверное, оправдал бы это. Это, конечно, был удивительный человек. У нас работало очень много артистов, которые работали в антрепризе еще Корша, там провинциальных очень крупных актеров, такие Светловидов, Владиславский, Межинский, Шатрова, Елена Митрофановна. Они все всегда перед спектаклем заходили в кассу и говорили, как там билеты? Ага. Это, я говорю, а что спросил как-то Владиславского? Я говорю, Владимир Александрович, а что это вы вот все в кассу заходите? Он говорит, так узнать вообще, мы нужны или нет. И я очень благодарен Игорю Владимировичу Ильинскому, с которым работал, и который, собственно, мне из рук в руки передал роль Хлестакова, когда он как режиссер делал «Ревизор», но он был блестящий исполнитель Хлестакова. И Михаил Иванович Жаров, с которым мне посчастливилось играть, и Любезнов Иван Александрович, Доронин Виталий Дмитриевич, Гоголева Елена Николаевна. Ну, в общем, много-много, и все это замечательные артисты, и Кенигсон Владимир Владимирович. Я уже не говорю Яблочкина, Рыжова, Турчининова, которых я застал еще в театре, и, будучи студентом, в общем, вывозил Яблочкину на кресле, значит, на сцену, но я же ее вывозил, она же была моим партнером, понимаете, и она к студентам относилась очень доброжелательно, она, у нас несколько там менялось студентов, и она говорит, обязательно спрашивала, кто сегодня играет, вызовите, и она раньше нас, помощник режиссера, вызывала на сцену, почему, потому что она говорит, а, ну вот, деточка, ну ты, да, ну она нас всех, естественно, знала в лицо, а может и делала вид, что помнит нас, но она спрашивала, что готовишь ты, на каком курсе, кто педагоги, а потом говорила так, ну все, ну хорошо, и ты понимал, что ее трогать нельзя, все, она начинает уже готовиться. Но она должна была быть спокойной, что рядом с ней находится вот партнер, студент такой-то. Понимаете, поэтому это качество хорошее. И должен сказать, что и по сегодняшний день у нас в театре есть такие артисты, да почти все. Кто старше, тот, значит, обязательно курирует. Я даже сострил, сказал, что выбирают жертву. Значит, вот старики раньше выбирали жертву. Они как-то вот начинали приглядываться, присматриваться. У меня был такой случай, когда я уже на прогоне «Ревизора» в постановке Игоря Владимировича Ильинского на сцене, я после из одной репетиции я подал заявление об уходе из этого спектакля. Почему? Ну, меня все достали, как теперь говорят. Потому что Борис Андреевич Бабочкин, который играл почмейстера, он в свое время играл тоже Хлестакова. Владимир Александрович Владиславский, который играл там Хлопова, он играл в свое время в молодости Хлестакова. Светловидов, который играл Бобчинского, он в молодости, он вообще был звезда провинции, играл Хлестакова. Ильинский играл Хлестакова. Я уж-то не помню еще кто. Но все играли, молодые, играли Хлестакова. И каждый из них, естественно, мне говорил, ты знаешь, деточка, ты вот это вот место, вот ты вот это. Я говорю, ну, спасибо. Второй на следующий говорит. Это обнимут так, не просто так, да, как-то. Ну, ты вот это вот место. А ты знаешь, как Михаил Чехов играл это место, да? О, вот это. И вот каждый из них пытался мне помочь каким-то таким вот подсказать место. Ну, как говорится, чтобы и аплодисменты были, и чтобы... Я это понимал, но я не мог вобрать в себя все этого. И последней каплей было, когда у нас такой был Колесниченко Юрий Павлович, костюмер наш, мужчина, старый-старый, он одевал, там еще Остужева, и он был такой, работал только с Царевым, с Бабочкиным, с Ильинским, Жаров, вот у него такой контингент был. Но, когда он пришел ко мне в уборную, и вдруг я вижу, что он меня тоже собирается одевать, это после ревизора, а до этого... Он стоял за кулисами и наблюдал репетицию, какую-то одну. И потом меня подозвал, говорит, Юра, ты знаешь что, вот это вот место, и это уже было, вот мне все предел, потому что иначе, я не помню, кто, по-моему, Шатрова Елена Митрофановна сказала однажды всем, когда мы репетировали, когда все были здесь, она говорит, оставьте его в покое. И вот они меня оставили в покое, но все равно все это, хочешь или не хочешь, оно срабатывало, оно давало какой-то результат, безусловно. И я очень благодарен, что они все... Значит, все-таки жертвой их был я. Значит, они все-таки пытались, а раз человек пытается, знаете, когда уже говорит, ну, играет, да, ну, ладно, пусть играет. Ну, это, ну, плохо, все равно ничего не выйдет-то. Ну, ладно, что говорить-то? Чего коронки стесывать? Не надо пусть говорить. И не говорят. Но когда что-то такое ты видишь, и сейчас тоже, то ты не можешь пройти. Ну, но он по молодости не понимает. Ну, и тоже, иногда тоже я говорю, и что? Тоже говорю, понимаете, до определенного предела. Когда я вижу в глазах уже искры, так, ну ладно, ну хорошо, ладно. И понимаю, что вот предел наступил, больше говорить нельзя. Поэтому это передается из поколения в поколение. И это традиции. Вы знаете, иногда теперь слово «традиции» произносят с мимикой лица примерно такое... традиционный театр. Значит. А каким он должен быть? Мы что, нетрадиционно едим? Или все делаем наоборот? Нетрадиционно. Все традиционно, нормально. Почему? Ну, это музей. Музей. Эрмитаж. Или Третьяковка. Ну, что же, ее взорвать, что ли? И повесить там это? Не надо, пусть висят в другом месте. Вот когда они пройдут сотни лет, и когда их там, значит, вот, решат какой-то вопрос с ними, скажут, ну, давайте, вот в предбаннике Третьяковки повесим. Ну, это уже другое, другая статья, понимаете? Нельзя все уничтожать. Нельзя... Тебе не нравится, а другим нравится, допустим. Что значит музей? Музей – это гордость народа, гордость нации. Островский Александр Николаевич, он говорил... Без театра не может быть нации. Он имел в виду и язык. Он имел в виду и традиции чисто человеческие. Как только это забывается, как только язык становится неизвестно каким, нивелируются народы. Да, традиционные, да. Обязательно. А как же? Традиции – это хорошо. Традиции. А разве дома? Что же нужно своих родителей уничтожить, бабушек и дедушек? Потому что они традиционные. Ну, традиции – уважать стариков. А когда не уважают стариков, получается то, что получается.
Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, какой должна быть современная пьеса, чтобы попасть в репертуар малого театра? Спасибо.
Хороший. Талантливый. Безусловно. Но неужели... у нас есть примеры. Я сейчас не хочу... Я вообще не критикую никогда своих коллег. Но современные пьесы... Ну, какие проблемы сейчас волнуют? Ну, экономика, что ли? Ну, пожалуйста, возьмите Островского. «Свои люди, сочтемся, волки, овцы, последняя жертва». Да у него каждая вторая. Каждая вторая. Почему они сейчас идут? Почему они современны? Когда один наш актер вышел и в зрительный зал говорит, мы куда-то идем, нас куда-то ведут. Но ни те, кто ведет, не знают, куда нас ведет, ни мы не знаем, куда мы идем. Все говорят, это вы что, на что намекаете? Мы говорим, ни на что не намекаем. Это у Островского в пьесе «На всякого мудреца» довольно простоты. Это есть. Вы понимаете, но насколько современная классика. Другой вопрос, что почему-то ее, эту классику сегодня нужно обязательно раздеть. Почему-то надо обязательно эту классику, Антон Павлович там написал, что-то все тихо говорят все, ну-ка, пусть она будет наркоманкой. И пусть колется, и пусть там еще что-то такое. Но не писал Чехов этого, понимаете? Он ведь доктор был, Чехов. И если бы он хотел написать вот именно это, да, то он бы это и написал. Ему легче было бы написать это как профессионалу, доктору. Но он же это не писал, значит, это кому-то в лоб пришло, и он под себя начинает подминать Антона Павловича, извините. Это я не могу выдержать. Это я не могу, я очень люблю Чехова. Это прекрасный драматург. Он идет по всему миру. По всему миру идет. Вы знаете, в октябре месяце, вот не так давно, мы уже четвертый раз, Малый театр, были на гастролях в Японии за последние 10 лет. Четвертый раз. Мы возили Чехова туда, «Чайку» и «Три сестры». Были аншлаги. Плакали, вставали и аплодировали. Почему? Потому что мы не кололись, не раздевались, а пытались понять, почему Антон Павлович это написал. А Шекспир? Разве он не современен? Возьмите Макбета, Гамлета. Не обязательно играть на саксофоне. Можно на чем-нибудь другом, на нервах зрителей играть. Понимаете, надо... Чтобы вообще драматический театр, он ведь такая штука устроен. Надо, чтобы вы, сидящие в зале, были согласны с тем, что происходит вот чуть-чуть на вот этом вот возвышении. Или вы согласны, или вы не согласны. Вы принимаете это, значит, соответственно, происходит реакция. Соответственно, когда вы уходите потом после спектакля, у вас что-то остается в голове, даже иногда и заснуть вроде не можешь, а иногда приходишь домой и что-то думать начинаешь, говоришь от Островского, как сегодня, надо же вот так вот он написал. То есть происходит какое-то смыкание, понимаете, наших всех бед, и столетней давности, и сегодняшней. Я уверен, что и там, через 100 лет вперед. Вот мы играли царя Федора, играем 30 лет. При всех режимах. И вот в новом государстве и тогда. И вот, ну, играем. Год играем, 5 играем, 10 играем. Там есть такой текст у Шуйского. Значит, царь Федор хочет все помирить, а они все между собой власть делят. Он все хочет помирить, такая ситуация, да? И вот Шуйский, один из таких, так сказать, известных персонажей, играл тогда Самойлов Евгений Валерьянович, очень хорошо играл. У него такой текст, когда он говорит царю: «Мне в думе делать нечего, когда дела вершит не дума, а Шурин твой». Ну и так далее, по смыслу. Ну, играем и 10, 15 лет, 20 лет. Ну, и все он говорит очень хорошо, все говорит. И вдруг на одном спектакле он говорит: «Мне в думе делать нечего». В зале реакции и аплодисменты. Почему? Да потому что это стало понятно. Понимаете? Это стало понятно сидящим в зрительном зале. И мы сразу все оживились, говорит, ой, и так далее. Вот тогда это называется современно, понимаете? А что касается, почему у нас не идут, вот я вот поэтому и говорю. Потом ставить на 2-3 человека, ставить спектакль современный. Но у нас при труппе 130 человек, ну это же надо быть нерадивым хозяином, чтобы не использовать. Нам нужны большие постановки, понимаете? Поэтому маленькие, как говорится, каждый поставит. И в небольшом театре. А уж коли нам вот так вот Бог дал вот эту вот линию, да, вот ее и надо держать. Ее надо держать. Это национальный русский театр. И никуда от этого никому не уйти, предупреждаю. Это так. И поэтому, естественно, репертуар этого театра должен соответствовать всему, чему должен соответствовать. Так же, как мы все смотрим на Запад, или как на Западе, как на Западе, допустим, есть Королевский национальный театр, есть основная сцена его, есть комедия «Францесс» во Франции, есть основная сцена, на которой не играет никто из гастролеров, там вообще запрещают, понимаете? И есть, в конце концов, и малый театр в России, то в свое время, там 100-200 лет назад, малый театр открывал Лермонтова, Островского, Гоголя, ну и так далее, и так далее. Вот пока Гоголи не пришли. Если они придут к нам и принесут пьесу, то мы с большим удовольствием и поставим, и будем открывать новых авторов. В 72-м году был такой режиссер Васильев Петр Павлович. Он ставил в Малом театре «Пучину» Островского. И вот там была у меня центральная роль. А раньше было так, играли драму, а «Пучина» – это драма очень сильная и мощная. А потом обязательно, чтобы зритель не уходил в расстроенных чувствах, так было в русском театре заведено, давали водевиль. Существует анекдот такой у нас театральный. Когда умирает Катерина в грозе, бросается в воду, и ее достают, и Тихон, ее муж, склонившись над трупом своей жены, говорит текст Островского: «Хорошо тебе, Катя». Заканчивается пьеса. И на ухо артист добавлял артистке: «А мне еще водевиль играть». Вот это правда, действительно, так существовало. И вот Петр Павлович хотел возродить это все. И был выбран водевиль. Каратыгинский. Но тогда не разрешили, сказали, не надо, ну зачем это? И вот как-то мне было очень жаль. Мне было очень жаль, я несколько лет терпел, а потом однажды на курсе, который вел в училище, значит, я подумал, а что бы нам не поставить этот водевиль? И решил его сделать со студентами. И я сделал водевиль этот об артисте. Ну, вроде... Все водевили бы, знаете, Лев Гурутсеничкин, вот и все. Все про артиста, все неудачники, все неудачники, все не... Все, ну, в общем, и все там мало платили им, и все, в общем, ничего-то не давали. Ну, так современно, понимаете? Ну, так современно. Думаю, а чего бы нам его не поставить? Я попросил нашего актера Александра Клюквина, композитора нашего Григория Габерника, и мы, наверное, лет пять... сочиняли, дописывали. Дописывали куплеты. Почему? Потому что в этих водевилях, он водевиль так и остался, каратыгинский, да? Но куплеты обязательно изначально, всегда во всех водевилях, куплеты должны были быть очень такими современными. Я вам сейчас попробую. Я давно этого не делал, клянусь вам. Я больше года не произносил громко этот текст. И тем более не пел. Называется он «Таинственный ящик». Ах, театр! Ах, кулисы! А в кулисах, ах, актрисы! Крики «Браво!», крики «Бис!», выход и дивертисмент. Бенефисы на карете и шампанское в буфете. Нету сладостей на свете звука, чем аплодисмент. Жизнь театр, жизнь театр, а года летят куда-то, и, наверное, не надо обижаться на судьбу. Но как больно и как стыдно, что признание не видно. Но, быть может, как обидно, я без славы и умру. Но лишь только вновь на сцену выбегаешь вдохновенно, и все горести мгновенно забываются, как сон. И тогда венок терновый превращается в лавровый, и я снова, снова, снова выбегаю на поклон. Ах, театр, ах, театр, пусть года летят куда-то, нету денег и не надо, лишь бы слышать браво бис, бенефисы на карете и шампанское в буфете, и профессии на свете нет прекрасней, чем артист.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Ну вот это о современном прочтении. Все то же самое. Все то же самое. Пожалуйста.
Юрий Мефодьевич.
Да.
Один из самых моих любимых фильмов «Адъютант. Его превосходительство».
Понимаю.
Здравствуйте, господин градоначальник.
Здравствуйте, господин капитан.
Расскажите, пожалуйста, как вы получили эту роль?
Роль не получают, ее зарабатывают потом и кровью. Конечно, я не могу здесь не назвать в первую очередь режиссера Ташкова Евгения Ивановича. Это очень хороший режиссер. Евгений Иванович, когда начал снимать картину, он мне предложил роль там одного белогвардейского садиста, такого офицера. Небольшая роль. Он меня увидел в фильме. Старый был такой фильм «Сильная духом». И где я играл одного фашиста. Разведчика. Тоже с их стороны. И вот, очевидно, как-то я ему запал в памяти. Он говорит, ну-ка вот мне этого вот артиста, вот в Малом театре там вот он специализируется на садистах, на фашистах. И меня пригласили. Я говорю, хорошо, время меня устраивало, роль мне нравилась, это характерные роли, я очень люблю играть их, если дают. Если не дают, то мечтаю сыграть. Ну, это тоже хорошо. Мечта – это хорошая вещь. И через некоторое время мне позвонили и сказали, что можно еще приехать, вот надо срочно. Я приехал. И тогда он мне говорит, знаешь что, вот тут я вот все смотрю, давай попробуйся на Кольцова. Я попробовался и спокойно уехал домой, работал в театре. Через пару дней мне позвонили. Он позвонил и говорит, знаешь что, брак пленки, нужно еще раз попробоваться. Потом, значит, однажды мы с ним ехали в метро, и он мне говорит, ты знаешь что, надо попробоваться еще раз. Я говорю, о, Евгений, ну третий раз. Я говорю, ну а чего? Он говорит, тебя не утвердили и первый, и второй раз. Я говорю, ну тем более, зачем третий? Ну и третий не утвердят. Евгений, я не хочу. Но вы знаете, он так меня попросил, что хорошему отказать человеку невозможно. Я говорю, ну ладно, хорошо. Потом был четвертый раз, пятый раз, шестой раз. И меня все не утверждали. Я, по-моему, до сих пор значусь в протоколах, как неутвержденный артист на эту роль. Но он сказал, что, в общем, он картину не будет снимать, если, значит, ему не утвердят артистов, и меня в том числе. Ему сказали, ну смотри, под твою ответственность. И вот под его ответственность я снялся.
Il est indubitable que dans toute affaire, il faut respecter l'intérêt de réciproque. Sinon, l'amitié la plus franche n'est rien d'autre qu'un château bâti...
Что вы здесь делаете, Микки?
Я?
Toutes les représentations vous arrangent.
Nous что это?
Cette question.
Откуда это? Вот. И давно вы здесь стоите?
Я нет, я случайно.
Что вы еще слышали?
Ну,
отвечай!
Но российский порт прибывает транспорт с танками для нас.
Еще?
Это основное оружие в битве за Москву.
Когда прибывает транспорт?
Просто через несколько дней.
Так. А зачем вам надо было это знать? Кому вы хотели передать эти сведения?
Павел Андреевич, господин капитан.
Я честен!
Сколько раз вы пользовались этим?
Я сейчас докажу. Оставьте. Вы должны сегодня же заделать эту дыру. Но так, чтобы никто об этом не узнал. Ни одна живая душа. Иначе я не смогу промолчать.
Да-да, конечно. Спаси вас Бог. Вы благородный человек.
Юрий Мефодьевич,
да.
Скажите, пожалуйста, о своей работе с режиссером Куросавой в фильме «Дерсу Узала». Угу. И как вы получали премию «Оскар»? Спасибо.
Как я получал? Ну, давайте сначала о Куросаве, это интереснее. Более благородного режиссера, относящегося к актеру очень доброжелательно, я не встречал. Хотя, вот я говорю это, и думаю, я говорю неправду. Все-таки. Чем крупнее режиссер, тем он уважительно относится к актеру. И мне посчастливилось в жизни работать с Марком Донским, который обожал артистов. Говорят, он был крикливый, Донской. Да, он был крикливый. Если мешали работать, он мог убить человека. Он бежал по студии Горького. А, убью! А! Он небольшого роста был такой. Но на съемочной площадке он всех нас оглаживал. И говорит, ой, какие артисты. Посмотри, какие артисты, он всем говорил. Посмотрите, о, а этот какой, да? И это, видишь, какой, вот какие хорошие. Тишина должна была быть. То есть он создавал условия. То же самое было со Столпером, у которого я снимался. То же самое Михаил Константинович Колотозов. Вот, понимаете, какая вещь? Куросава. Вот тогда говорили, что он вот сложный, что он деспот такой, понимаете. Я говорю, более доброго человека я не встречал. А он был требовательным. Если он хотел добиться, то он добивался. Но он так же, как театральный режиссер, репетировал. Мы месяц репетировали с Мунзуком, с Максимом Максимовичем, который Дерсу Узала играл. Несмотря на то, что я уже снимался к этому времени довольно-таки много, но как снимать кино, вот так, как Куросава снимал, я узнал только поработав с ним, ну, два года примерно, два года мы в общей сложности работали, а далее почти 30 лет дружили. Почти 30 лет.
Давай, давай, ребята, давай, скорее, скорее, скорее! Ну как ты там? Взяли. Отпускай, отпускай потихоньку. Пошел, пошел, пошел. Взяли! Пошел! Пошел!
Ура! У меня с этим фильмом связано очень много хорошего. Хорошего. В памяти остается только хорошее. Даже не могу что-то такое не очень хорошее. А, нет, не очень хорошее было с Оскаром. Я узнал случайно, когда я пришел в театр, мне там позвонили из редакции одной газеты, потом, значит, откуда-то из посольства, стали поздравлять, я ничего не понимал. Я так слышал. Но тогда никто ведь не советовался с тобой. Я слышал, что вроде бы Дарсуо Зала отправили вот в Америку. Ну и я жил себе спокойно. Потом встретил одного кинодеятеля. Он был там. Он был там. И он взахлеб мне стал рассказывать, как это все было, что, говорит, когда объявили, что вот этот фильм получил, и ваши имена, то зрительный зал встал. Ну, я это все выдержал, потому что, ну, встали, ну, потом сели. Ну, все понятно. А потом, я не знаю, помните вы или нет, когда была прямая трансляция один раз, это было где-то в начале 90-х годов, была прямая трансляция вручения премии «Оскар» в киноконцертном зале «Россия». Много артистов было, и в том числе те, кто, в общем, как бы были причастны к этой премии. Я все увидел, всю ночь мы там сидели, и, наконец, под утро, вот когда эти вручения происходили, когда я увидел, как действительно зрительный зал встает, и как аплодирует, и как это... Вы знаете, я заплакал, и я ушел. Я ушел и шел домой. Это была очень хорошая погода, утром рано, солнышко. Вот я шел и думаю, ну что же это, мне же ведь ничего не надо. Понимаете, но как бы такое же в жизни больше не повторится. Как говорится, у меня украли мой звездный час. Я уж не помню, может быть, лет 5 назад, наверное, у нас в доме актера на Арбате как раз книжка моя вышла. И вот тоже так вот сидели, разговаривали по поводу выхода этой книжки. И я вот эту историю рассказал, что, я говорю, ведь это же звездный час. Ну, когда еще, так сказать, встанут? Когда, причем кто вставал? Ведь это же надо было видеть. И вдруг все актеры, которые были в доме актера, встали. Поэтому это приятно.
Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вам необходимы какие-то личные переживания, жизненные испытания, может быть, даже драмы? То есть личный опыт для того, чтобы подойти к роли?
Да, они нужны. И мы это пытаемся воспитывать у ребят, которые поступают теперь в 15-16 лет, которые не знают еще, что это такое, и с чем это едят, и так далее. Точно так же, как что такое любовь. Но все, что, о чем вы спрашиваете, это приходит с опытом. Только с опытом. С жизненным опытом. И для этого не надо специально биться головой об стену, чтобы получить болевое ощущение. Да? Достаточно, чтобы вы увидели, что на улице, вот там сказать, машина сбила собаку. Как вы отреагируете? А если это еще щенок? Как вы отреагируете? Вот вы просто нормальный человек. Ненормальный человек пройдет мимо и скажет, ой, и пройдет. Это ненормальный, я называю. А нормальный человек, он обязательно отреагирует. Ой, вот это обязательно будет. Это в человеке заложено. Вот вам и все. Значит, все это как губка. Артист должен впитывать. И мы студентов с первого курса начинаем натаскивать на это. Обязательно в жизни, если вы нормальный человек, то вы, увидев маленького котеночка, пушистенького такого, глазастенького такой, они же все дети, щенки, котята, эти птички маленькие, да, они все одинаковые. Все повадки, что у ребенка, что у котенка, что у щенка, одинаково. Что у теленка, что у козленка. Но это же невозможно не видеть. Присмотритесь, и это так. Ну вот, начинайте с котят, а потом перейдете на людей. Это все очень переносимо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам за внимание. Дай Бог вам всего. Жизни хорошей.